Глава сороковая. С начала путешествия я испытал так много необычайного, что мог считать себя застрахованным от неожиданностей и даже неспособным удивляться. Но все же при виде этих двух букв, высеченных здесь 300 лет назад, я был чрезвычайно изумлен. Мало того, что на скале высечено имя ученого-алхимика, в моих руках находился еще и стилет, которым он его вырезал. Отныне я уже не мог сомневаться в существовании путешественника и в реальности его путешествия. Пока эти мысли кружились у меня в голове, профессор Лиденброк отдал дань восторженному преклонению перед Арне Сакнуссемом. «Гений! Достойный удивления!» — восклицал он. «Ты все предусмотрел, чтобы облегчить смертным путь сквозь кору земного шара во имя будущих открытий». И люди, подобные тебе, пойдут по следам, которые ты оставил 3 века назад во мраке этих подземных глубин. Ты дал возможность потомкам созерцать эти чудеса. Твое имя, высеченное то тут, то там твоею рукою, указывает отважному путнику дорогу к центру нашей планеты. Ну что ж, и я поставлю свое имя на этой последней гранитной странице». И да будет утес у моря, открытого тобою, назван мысом Сакнуссема. Восторг, воодушевление дядюшки передались и мне. Пафос его речи поднял мой упавший дух. Я забыл все опасности путешествия и рискованность обратного пути. Я хотел совершить то же, что совершил другой, и ничто не казалось мне невозможным. «Вперед! Вперед!» — воскликнул я. Я устремился было к темной галерее, но профессор удержал меня. И он, этот пылкий человек, посоветовал мне быть более терпеливым и хладнокровным. «Вернемся сначала к Гансу», — сказал он, — «и приведем плот сюда». Не без досады я послушался его и быстро зашагал среди прибрежных скал. «Знаете ли, дядюшка», — сказал я, идя рядом с ним, — «нам замечательно везло до сих пор, да?» «Ты так думаешь, Аксель?» «Конечно. Даже буря удачно направила нас на верный путь. Будь благословенна гроза. Она приблизила нас к берегу, от которого хорошая погода удалила бы нас. Вообразите себе на минуту, что мы бы уткнулись в южный берег моря Лиденброка. Что сталось бы с нами? Имя Сакнуссема ускользнуло бы от наших глаз, и мы оказались бы в безвыходном положении». «Да, Аксель, это прямо-таки чудо, что мы, плывя к югу, были унесены бурей на север, к мысу Сакнуссема. Должен сказать, что в этом факте есть нечто необъяснимое». «Пустое, нет нужды объяснять факты, надо ими пользоваться». «Конечно, мой мальчик, но мы снова берем курс на север, пройдем под северными странами Европы, Швеции, России, Сибирью, кто знает где еще, вместо того, чтобы идти под пустынями Африки или океаническими водами. Да, Аксель, ты прав, и все идет к лучшему, раз мы покончили с плаванием по горизонтали, которое ни к чему бы нас не привело. Теперь мы будем спускаться, только спускаться. Знаешь ли ты, что до центра Земли нам осталось всего 1500 лье? Пустяки!» — воскликнул я. — Об этом и говорить не стоит. В путь! В путь! Мы вели подобные бредовые речи, пока не возвратились к охотнику. Все было готово к отплытию, не был забыт ни один тюк. Мы вошли на плот, Ганс взялся за руль, и мы полным ходом поплыли вдоль берега к мысу Сакнуссема. Ветер был неблагоприятен для такого судна, как наш плот, поэтому нам приходилось прибегать к помощи шестов. Скалы нередко выдавались в море, и мы принуждены были далеко обходить их. Наконец, после 3-часового плавания, иначе говоря, около 6 часов вечера, мы нашли место, удобное для высадки. Я выскочил на землю, дядюшка и исландец последовали за мной. Этот переезд не охладил моего возбуждения. Напротив, я даже предложил сжечь корабли, чтобы отрезать нам путь к отступлению. Но дядюшка был против этого. Я находил, что он чересчур хладнокровен. «По крайней мере, — сказал я, — мы тронемся немедленно в путь». «Согласен, мой мальчик, но необходимо сперва исследовать новую галерею, чтобы узнать, не нужно ли приготовить наши лестницы». Дядюшка привел в действие аппарат Румкорфа. Плот был привязан к берегу. В Впрочем, до галереи было всего каких-нибудь 20 шагов, и наш маленький отряд во главе со мной тотчас же отправился в путь. Отверстие в скале, почти круглое, имело приблизительно 5 футов в диаметре. Темный ход был пробит в голых скалах и до гладкости отполирован продуктами вулканических извержений, которые вырывались через него на земную поверхность. Нижний край отверстия находился на уровне земли, и в туннель было легко войти. Мы шли сначала по плоской, почти горизонтальной поверхности, но не успели мы сделать и 6 шагов, как наш путь преградила огромная каменная глыба. «Проклятая глыба!» — закричал я гневно, натолкнувшись на непреодолимое препятствие. Как мы ни искали, и справа, и слева, и сверху, и снизу, мы не могли найти ни прохода, ни разветвления. Я был крайне раздосадован и ни за что не хотел признать реальность преграды. Я нагнулся, осмотрел глыбу снизу, заглянул сверху, ни единой расселины, все та же сплошная гранитная стена. Ганс попробовал осветить ее лампой, но нигде не обнаружил ни малейшего просвета. Приходилось отказаться от намерения идти дальше. Я сел на землю. Дядюшка ходил взад и вперед по коридору большими шагами. «Как же прошел Сакнус, Сэм?» — воскликнул я. «Да», — сказал дядюшка, — «неужели и его остановила эта каменная дверь?» «Нет, нет», — горячо возразил я, — «обломок скалы, вероятно, загородил проход вследствие землетрясения или одного из тех магнитных явлений, которые наблюдаются в земной коре. Долгие годы протекли между возвращением Сакнусема и появлением здесь этой гранитной глыбы. Не подлежит сомнению, что ход этот проложила лава и другие продукты извержения. Взгляните на его гранитный потолок. Он изборожден трещинами недавнего происхождения и состоит из отдельных кусков, из огромных камней, словно над его сооружением поработал какой-нибудь гигант. Но однажды напор оказался сильнее обычного, и эта глыба, подобная замку свода, обрушилась и все загородила собой. Сакнусом не встретил этого препятствия, и если мы не устраним его, то будем недостойны достичь центра Земли. Вот как я заговорил. Дух профессора всецело овладел мною. Меня воодушевила жажда открытий. Я забыл прошлое и пренебрег будущим. Для меня ничего больше не существовало на поверхности сфероида, откуда я спустился в эту бездну. Ни городов, ни селений, ни Гамбурга, ни Королевской улицы, ни моей бедной Гретхен, вероятно, считавшей меня навсегда погребенным в недрах земли. «Что же», — заметил дядюшка, — «возьмемся за кирку, возьмемся за лом, проложим себе путь, разрушим стену». «Скала слишком крепка для лома», — воскликнул я. «Ну а кирка?» «Толща стены слишком велика для кирки». «Но у нас есть порох. Заложим мину, взорвем глыбу».
«Взорвем?»
«Да, нужно только выдолбить углубление в скале. Ганс, за работу!»
— кричал дядюшка.
Исландец немедленно принес с плота кирку, чтобы пробить в стене углубление для мины. Работа была не из легких. Углубление должно было вместить 20 килограммов пироксилина, разрушительная сила которого в 4 раза больше, чем у пороха. Я был чрезвычайно возбужден. Пока Ганс работал, я помогал дядюшке готовить длинный фитиль. «Мы пройдем», — сказал я. «Конечно, пройдем», — подтвердил дядюшка. В полночь саперные работы были закончены, заряд пироксилина был заложен в углубление, и фитиль, протянутый через всю галерею, оканчивался снаружи. Одной искры было достаточно, чтобы привести в действие этот разрушительный заряд. «Подождем до завтра», — сказал профессор. Пришлось покориться и ждать еще целых 6 часов.